Глава 3. Ближний стольник. Цари, я мнил, вы боги властны. Никто над вами не судья, но вы, как и я, подобно страстны и также смертны, как и я. Гавриил Романович Державин. Ровно за сутки до того, как сверкание молний и грохотание грома завершился роковой для России год, человек, которому было суждено пришпорить историю, стоял перед зеркалом и пристально всматривался в свое отражение. Звали человека красиво — Автоном Львович Зеркалов. Да и сам он, несмотря на немолодые уже годы, далеко на четвертый десяток, был высок, осанист, собою важен. Не сказать, что пригож, слишком резки были черты хищного ястребиного лица, но, что называется, виден. Несмотря на родовое призвание, зеркал Автоном Львович не любил и дома их не держал. Бабьи глупости. Смотрелся на себя редко. Может, раз в 2 года или 3, мельком. А тут застыл надолго и все вглядывался, вглядывался, словно чаял высмотреть в гладкой посеребренной доске ответ на некий наиважнейший вопрос. Первое, что отметил, морщины с прошлого гляденья стали резче, черные волосы там и сям засерели первой сединой. Это пускай. Главное, зубы белые, крепкие, хоть глотку ими рви. Зеркалов уже лет 10 как вошел в свой коренной, настоящий возраст. С тех пор менялся мало, и видно было, что выпадет из него еще очень нескоро. Разве что седины будет прибавляться до морщин. У зеркала Автоном оказался не по своему хотению, а от безделья и невозможности отлучиться из светелки, в которую должен был никого не впускать. Ни чертей, ни ангелов, ни бояр, хоть бы даже наипервейших. «А кто сунется без спросу, пеняй на себя. На то у пояса сабля дамасской стали и 2 немецких пистоля на столе». В соседней горнице, где с вечера разрешалась от бремени княгиня Авдотья Милославская, раздавались шорохи и плеск воды, звенели серебром тазы кувшины, по временам глухо мычала роженица, да бормотала, приговаривала бабка-повивальня. Ее пустили для соблюдения виду, а распоряжался всем зеркаловский холоп Яха Срамнов. На любую руку, мастер. И на тот свет кого отправить, и на этот пустить. Все умеет. Путевой дворец в Воздвиженском был сирый, тесный, как и положено смиренному приюту по пути на богомолье. Одно название, что дворец. Большая изба и только. Царевнина свита разместилась на ночь кто где. По амбарам, конюшням, сараям, деревенским домам. Это и хорошо. Нечего под дверью торчать, подслушивать, подглядывать. Дело стыдное, женское. У ложа своей комнатной боярыни и свойственницы по-милославским бдила сама царевна Софья Алексеевна, а с нею повивальня и расторопный Яха. Снаружи для обережения хватило одного Зеркалова, который княгине родной брат, а благоверной правительнице — ближний стольник. Беда только очень уж долгой выходила бабья туга. Ждать стольнику было томно, занять себя нечем, только дума думать. В зеркало глядеть, да по временам доставать из кармана золотые часы. Царевнин подарок — за верную службу. Как в хитрой голландской луковице полночь звякнула, Из горницы раздался тонкий писк на вроде котячьего. «Разрешилось, слава тебе, Господи! Наконец-то!» Зеркало вытер испарину со лба, перекрестился. «Ох, бабы, бабы! Ненадежное племя!» Автоном Львович сам недавно стал отцом, тому всего 5 дней. Народился сын, долгожданный, уж и нечаянный. Первый брак у стольника был бездетный. Пришлось жену от себя отлучить, в дальний монастырь отправить, где она в скорости и учахла. Только зря грех на душу взял. Сколько под автономом не перебывало баб и девок, он на плотское дело, особенно после баньки, был охоч. Ни одна от него не понесла. Не в жене, значит, дело. Сок в зеркале родился мертвый, непотомственный. Со временем автоном смирился, что без наследника останется. Когда о прошлый год снова женился, то уже не ради приплода, а для приданного. Получил за невестой деревеньку Клюевку в 150 душ. Жена была девчонка совсем, 13-й год. Не ждал от нее стольник никакой пользы, кроме постельной утехи. И вдруг на тебе, понесла. Срамнов сразу предупредил. Не пролезет дитё. Узка боярыня в бедрах, не успела раздаться. Так оно и вышло. Орала-орала горемычная день, ночь и еще день, а разродиться не может. Яшка вышел к белому от переживаний автоному Львовичу, вытер о подол окровавленные руки. «Решай, боярин!» Он барина всегда так называл, хоть стольнику до боярина, как воробью до сокола. «И сына потеряешь, и жену. Могу дитё на куски разъять и по частям вынуть, когда боярыня жива останется. А не то ее распорю, попробуем малого достать чревом». Колебания у Зеркалова не было, даже мгновенного. Хотя жену, конечно, пожалел. Радовала она его, печуга. Глаза в цвет колокольчиков и смех такой же, колокольчиком. Поэтому не доверил Яхе. Все сделал сам. Подошел к постели, где она лежала бледная, измученная. Поцеловал в горячие обкусанные губы, накрыл лицо подушкой, подержал. Она, как цыпленочек, только слабенько трепыхнулась. А как срамно ей станет брюхо вспарывать, автоном Львович глядеть не стал. Тяжко. Стоял за дверью, молился Господу, чтобы не зазря жена сгинула. И услышал Бог. Смилостивился.